Гость наш в теме всегда. Гость – это ведущий и автор программы «Великая политика» на пятом телеканале Валентин Трохимчук. И, собственно говоря, я такую целую речь заготовил на тему, вот бывает ли у нас теперь межсезонье. И решил, что межсезонье – это когда программа «Великая политика» несколько недель не выходит в эфир. Это вот как раз сейчас, да? Но оказывается, это тоже не межсезонье, да, и какие-то громкие вот, политические события все равно происходят. Вот как ты считаешь, почему сейчас?
Сейчас межсезонье или сейчас они происходят?
Нет, почему сейчас Ефремов?
А когда, если не сейчас? Самое хорошее время, вот сейчас ничего больше не происходит.
То есть ничто не затмит эту новость, да?
Ну, как минимум, да, это во-первых. А во-вторых, ведь как там в культовом сериале, зима близко, а у нас осень близко. И эта осень очень серьезное испытание для всей власти. Если этой осенью людям придут новые платежки,
они
старые
не
пенсии.
Если, они точно придут.
А и если они придут и не будет никакой победы, то это будет очень серьезное испытание, которое власть будет очень тяжело пройти. А громкие политические задержания, тем более людей, в чьей виновности сегодня вряд ли кто сомневается.
Ты понимаешь, дело в том, что ведь у этих людей есть достаточно широкий свой электорат. И эти задержания, вот ты уверен, что они снижают рейтинг оппозиционного блока, а не наоборот укрепляют его?
Ну, я не думаю. Там даже вот в том заявлении, где оппозиционный блок выступил в поддержку Ефремова, оно было такое очень, по-моему, больше формальное, нежели они реально поддерживают. То есть я его расценил как желание обезопасить себя. Вот смотрите, что в стране происходит.
Ну, на самом деле, вот сегодня комментировал Владимир Ландек, да, это, в общем, бывший соратник Ефремова. И я так для себя это сформулировал, что все это происходит под девизом «вовремя предать» — это не предать, а предвидеть.
Ну, я так понимаю, что на показаниях Ландека во многом эти обвинения и будут основаны. Вот, и мне интересно, вот список, ты говорил о том, что Анна Гермат, мне интересно еще вот список людей, которые встанут на защиту.
Ну вот, скажем, Александра Юрию Сергеевича. Павленко мы сегодня звонили, он сказал, что он, цитирую дословно, «не в теме и не в доле».
Ну, вот очень, по-моему,
надеемся,
очень
что Анну Герман все-таки сегодня мы услышим, возможно, свяжемся в ближайшее время с ней. А мне интересно, и нашим слушателям, я тоже думаю, интересно, оппозиционный блок якобы такую защиту, как вы говорите, опубликовал, на чем она основывалась?
Я думаю, что оппозиционный блок понимает, что точно так же, как пришел генеральный прокурор Юрий Витальевич Луценко к судье высшего, если ошибусь, по-моему, хозяйственного суда, лично с повесткой, это было очень красиво, этого никогда не было в истории большой украинской политики, да? Он точно так же может прийти к Юрию Бойко. Потому что кому-кому, а к Юрию Анатольевичу вопросов будет много. И еще есть там много политиков.
Ну вот еще раз, Валь, а ты веришь, что он может это без санкции Петра Порошенко сделать?
Ну, я не знаю, что на это ответить. Ну, что значит без санкций? То есть, а получается, если
насколько
до этого никто не приходил, это хорошо, санкционировал Порошенко?
Насколько самостоятельна фигура Юрия Луценко на этой должности?
Ну, я думаю, что это самый самостоятельный. Мне бы хотелось верить в то, что это самый самостоятельный генеральный прокурор из всех, которые в Украине были. Угу. Вот так вот. Ну, я думаю, что у него есть свои политические амбиции, и он понимает, что, наверное, ну, это
еще,
решение.
А еще и обиды есть.
Карьеры? Ну, безусловно.
Потому что он сам, да, благодаря членам вот этой самой партии регионов провел некоторое время в тюрьме.
Знаешь, я недавно говорил там коллегам, что, наверное, Луценко — это один из немногих украинских политиков, кого тюрьма сделала лучше. Вот она его сделала, ну, философом, наверное, неподходящее слово, но вот она заставила его по-другому смотреть на мир. И когда его назначали, когда он выступал в Верховной Раде, там же голоса вот были, там плюс-минус, хватит-не хватит, да, и он говорил, что я не буду никому мстить, потому что тюрьма объяснила мне, что это другое, то есть вы для меня все равны, ну, мне очень хочется в это верить.
Вот в том-то и дело, что, честно говоря, я припоминаю Луценко времен УБК, да, Украина без Кучмы, когда он в палатке на Крещатике жил, это совсем другой человек был, мне кажется.
Ну, не только он.
Ну, понятно. Ну, то есть, ну, но тогда он, мне кажется, мне, по моему субъективному впечатлению, был не хуже.
Я бы в истории с Ефремовым говорил немножко о другом. За последние 2,5 года, которые прошли с момента начала войны и с момента победы Майдана, у нас было много, особенно в последнее время, очень много громких задержаний. У нас задерживали министров на заседании правительства, это были судьи, это были депутаты, но ни одно это дело, оно не то, что не увенчалось справедливым приговором, оно не попало в суд.
Так оно больше того, а даже те дела, которые как вроде попадали в суд, было все сделано для того, чтобы
развалилось.
Чтобы или развалилось, или человек к этому времени... Так это долго, это была процедура, что он получал политическое убежище в какой-то очень приличной стране, типа Австрии или Великобритании.
Да.
Вот. То есть, ну, здесь, ведь его же уже однажды задерживали. Где гарантия, что его опять сейчас суд не отпустит?
Ну, насколько я понял, тогда речь шла о одних статьях, сейчас речь идет о статьях, которые не предусматривают возможности никакого иного задержания, кроме как задержания под стражей.
Да, да,
сколько
сегодня,
он там будет.
Сегодня как раз Луценко на брифинге об этом сказал.
Вот. Поэтому как бы сидеть он, похоже, уже будет по-любому. Вопрос в том, как долго он будет сидеть до суда и насколько будут убедительные доказательства, что он действительно к этому причастен. Я так понимаю, что с этим проблем быть не должно, потому что ну, это, ну, ни для кого это не секрет. То есть для любых наших
коллег... Но с украинским судом может быть проблема, потому что вот что-что не реформировано вообще, так это судебная система.
Так вот я об этом и говорил. Что вот это хрестоматийное «а судьи кто?» у нас сегодня получается очень особое, как бы такой особый окрас. Да, у нас получается, что справедливость в стране должны восстанавливать и контролировать люди, к которым больше претензий, чем кому бы то ни было.
Валентин Трохимчук, автор и ведущий программы «Велика політика» на Пятом канале, политический журналист, в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио в прямом эфире.
Ну, скандальное задержание, о котором мы сегодня говорим, к нему очень много внимания прикуто, слово украинское,
приковано,
но приковано со стороны общественности, со стороны журналистов. Я думаю, что этот момент тоже может повлиять в сторону все-таки справедливого судебного приговора, как вы считаете?
Наверное, но я думаю, что об этом очень быстро забудут. У нас было скандальное задержание, ну, вот так вот, дай бог памяти, там, несколько недель назад. Кого напомните?
Ну, я вот вспомнил сейчас, это не несколько недель назад, но Корбана было, да, скандальное задержание. И что?
Да, и все.
И все.
Сейчас
да.
Он там где-то поправляет здоровье, подорванное.
Да, герой. То есть просто любое скандальное задержание у нас ну, может быть просто сигналом к тому, что договаривайтесь, да, и, собственно говоря, к тому, чтобы потом тихонько договориться и спустить дело на тормозах. В том, вот я как, почему с Викторией тут не согласен, потому что суд будет точно не завтра. Если бы он был завтра, то, может быть, сегодняшние события на него бы повлияли.
Беда ж в том, что правоохранительная система — это не только Генеральная прокуратура, реформированная патрульная полиция или еще что-то. И если одно звено в этой цепи не работает все. Вспомните историю с российскими болельщиками и погромами во Франции. Людей задержали, через 8 часов им вынесли приговор, и еще через 2 часа они поехали его отбывать. Кого-то депортировали, кого-то закрыли. То есть это произошло вот так вот. Для этого достаточно было в суде посмотреть видео, и все, он вынес приговор. У нас люди могут сидеть...
Украинская судебная система так не работает, да. Это правда, да. Но вот, тем не менее, смотри, то, с чего мы начинали, да, почему это сейчас произошло, потому что грядет осень. Грядет осень, да, платежки там и так далее. Но вот сейчас мнения политологов расходятся, да, опять же, одни начинают нагнетать. Я понимаю, что все политологи работают на определенные политические силы. Одни начинают нагнетать вот эту тему досрочных выборов. А другие говорят, ну да, конечно, участники коалиции очень друг другу не доверяют, да, они все время роют друг на друга компромат, но есть по-прежнему представители Народного фронта там в правительстве, и как вроде это временное затишье. Другие говорят наоборот, благодаря тому, что обе вот главные провластные силы имеют очень низкий рейтинг, им очень невыгодны эти перевыборы, и поэтому коалиция будет железобетонна.
А вот тут ты, дело, ты а что думаешь? В парламенте коалиции не существует. И ведь на самом деле за время, сколько прошло, с 24 апреля, да, прошло у нас уже 3 месяца, ведь никто не видел даже поименного перечня депутатов, которые юридически, формально туда входят. То есть я боюсь, что даже 226 голосов не найдется. Может, после, до выборов вот этих в 7 округах, где 5 человек, скорее всего, войдут в коалицию, там будет формальных 226. Но дело не в этом. Дело в том, что вопрос нужности досрочных парламентских выборов, он делит украинский парламент очень четко. И количество депутатов, присутствующих там, которым эти выборы нужны и выгодны, оно гораздо меньше, нежели депутатов, которым эти выборы не нужны. БПП и Народному фронту они не нужны категорически. А еще в парламенте у нас, и об этом не стоит забывать, есть половина, наполовину состоит из мажоритарщиков. А мажоритарщики — это очень прагматичные люди. Это люди, которые потратили определенный ресурс, они его вложили, и они хотят получить свою полную каденцию.
Не, но тем не менее у нас есть императивный мандат практически. Да? У нас есть вот этот самый закон о партийной диктатуре.
Есть только один, как по мне, вариант, когда возможны парламентские выборы. Парламентские выборы могут состояться как инструмент разрешения серьезного политического кризиса. А с чего может начаться этот политический кризис? С чего угодно. С платежек с новыми цифрами, которые люди не смогут осилить, да. С Нади Савченко, которая вдруг поедет и встретится в Донецке или в Луганске с Плотницким или Захарченко, да. То есть, в принципе, ситуация, она предполагает, что что-то может быть. И выходом из этого кризиса могут стать досрочные парламентские выборы, да. Но что спровоцирует этот кризис, пока сказать очень тяжело. На самом деле, ведь вся история с крестным ходом, которого все боялись, показала, что общество, ну, как бы не настолько разогрето, как этого кто-то хотел бы ожидать.
Ну, ты знаешь, я тут не соглашусь, потому что я думаю, что если кто-то хочет какую-то провокацию учинить, то он ее учинит. Тут не обязательно разогретость общества. Просто провокация в данном случае, видимо, была еще и, ну, как-то не нужна, не выгодна. То есть
не ко времени,
его и организовывали не для того, не для провокации, а для того, чтобы показать: мы же вам говорили, мы идем с миром, и мы пришли
или,
с миром.
Возможно, как есть одно из мнений, что крестный ход прошел, и столько внимания к нему было, чтобы от чего-то отвлечь. Так, один из вариантов.
Ну, например, вот от чего.
Да.
Все-таки дальнейшее. Я, вот как по моему ощущению, все-таки вот эта вот прежняя, да, коалиция, ну, понятно, что коалицией в нормальном смысле слова это нельзя называть, ну, скажем так, какой-то договор людей, находящихся при власти сейчас и при должностях, да, он достаточно шаткий. И вот, ну вот, не знаю, видел ли ты посты Игоря Луценко, да, который депутат от Батьковщины, который, в общем, пугает там даже как, чуть ли не военным переворотом с участием там полка Азов, да? А вот это все просто такие страшилки для разогревания ситуации, или есть какие-то опасности, или это, опять же, ребята, поторгуйтесь с нашей политической силой, мы тоже что-то хотим.
Ну, с одной стороны, то есть я думаю, что это тот случай, когда какое бы решение оппоненты не приняли, это все равно будет в плюс людям, которые предлагают вот эти вот торги. На самом деле, ну, без президента, без решения президента, досрочные парламентские выборы, вот как бы это ни звучало, да, в парламентско-президентской республике, как позиционирует Украину, но без доброй воли президента перевыборы не случатся. Верховная Рада не может быть распущена, даже если она не будет работать, закроется, уйдет,
но
и
не
все
зря,
напишут заявление.
Не зря Александр Мороз еще год назад сказал, что это никакая не децентрализация, а доцентрализация.
Ну, да. Но, а если посмотреть на... Я знаю, что были в штабе, в БПП, серьезные разговоры по этому поводу. Если посмотреть на результаты выборов, вот этих вот довыборов в округах, то как бы там есть очень много вопросов к людям, которые их проводили, к вообще способности сейчас власти, собственно, выиграть эти выборы, которые случатся. Я к чему? Я к тому, что БПП выборы сейчас не нужны. Вот все. Очень простая схема.
Но БПП все равно, это да, это наибольшее количество штыков сейчас, но это же еще не все.
Нет,
да?
Это,
и у нас не все решается в парламенте.
Это президент, который подписывает указ. Ему это не нужно, а государству это не нужно, потому что это в любом случае дестабилизация. И Западу, который... крышует плохое слово, который поддерживает власть.
Из последних сил, скажем так.
Ну, это уже отдельный разговор.
Ну учитывая думаю, по решениям МВФ...
Я думаю, что эти силы последние, в том числе, как бы не только из-за наших просчетов, а из-за того, что у них есть и свои какие-то...
Из-за кризиса на Западе, безусловно, да.
То есть я почти уверен, что если бы не случилась вся турецкая история и вот то, что происходит сейчас между Турцией, Россией, Турцией, Америкой, то как бы на нас, конечно, гораздо больше внимания бы уделяли, но нам бы уделяли.
А, хорошо, вот все-таки...
Анна Герман.
Анна Герман на связи. Наконец-то радио. Мы дозвонились. Анна Николаевна, добрый день.
Здравствуйте.
Вот мы хотели бы, вы понимаете, по какому поводу, мы сегодня практически целый день, это тема дня, обсуждаем задержание Александра Ефремова.
А это украинское радио?
Украинское радио, але... Це українське радіо, але це програма «Київ-Донбас», вона у нас російськомовна, але ви можете говорити тією мовою, якою вам зручно. Звісно.
Добре,
так. І от ми хотіли б вас запитати, вашу оцінку. Алло, чуєте нас?
Чую.
Хотіли б вашу оцінку сьогоднішніх подій, затримання Олександра Єфремова.
Знаєте, оцінку має давати суд, а не я. Якщо суд має докази, якщо суд знайде докази того, що хтось займався розколом моєї держави, хтось розвалював мою державу, значить, той повинен за це відповідати, якщо суд знайде такі докази. Але ми не можемо звинувачувати людину до суду і називати людину злочинцем, сепаратистом чи будь-ким. Ось, якщо ми, я не знаю, чи можемо ми сьогодні говорити про високий рівень виміру справедливості в Україні, але є вищі закони, є вища справедливість, а вона гласить, що хто був перший, то стане останнім, а хто був останній, то стане першим. І Україна – приклад того, як багато політиків, які відсиділи в в'язниці, пізніше виходили на перші ролі, генеральний прокурор наш в тому числі. Тому, якщо Олександр Сергійович Єфремов, якому я бажаю мужності і витримки, здоров'я, якщо він відчуває, що він не чинив нічого проти своєї совісті, проти нашої держави, то ці слова про те, що хто був останній, стане перший, то і про нього. Але ми будемо чекати вироку суду, будемо чекати і сподіватися на справедливий вимір справедливості в нашій країні.
Що ж, дякуємо вам дуже. Анна Герман, депутат 5-го, 6-го і 7-го созывов от партії регіонів, нині оставившая політику і возвратившаяся к журналістській діяльності. Вона ведет програму на одному із українських телеканалів. Висказала своє мнение по поводу сьогоднішнього задержання Олександра Єфремова. Спасибо.
Я напомню, что гость нашей студии Валентин Трохимчук, автор и ведущий программы «Велика политика» на 5-м телеканале. Из услышанного, Валентин, что понравилось, запомнилось?
Из того, что сказала Анна Николаевна.
Из того, что сказала Анна Николаевна Герман.
Ну, это примерно вот то же самое, что я говорил про
Павленко. Да, ну, то есть получается, что этот список людей, которые поддержат Александра Сергеевича, вот Анна Николаевна туда в него не вошла. То есть ее дипломатическая формулировки о том, что вообще мир, за мир во всем мире, ну вот, собственно, да. Ну, хотя представить Александра Ефремова в должности генерального прокурора, ну, мне тяжело. Ну, это к разговорам о том,
первых что... О первых и последних, да?
Я боюсь, что, конечно, ну, никакой политической карьеры у него уже не будет. Ну, во-первых, это слишком одиозная личность. И в Украине, ну, Виктор Медведчук — это классический пример, это как бы самый яркий пример того, что вот украинская политика таких не приемлет.
Ну, вот, в принципе. Тем не менее, ты знаешь, Виктор Медведчук, ну, как
Я имею в виду публичная политика.
А может, да. Он и не хочет туда. У нас в непубличной политике бывает и выгоднее, и, как бы сказать, и спокойнее живется.
Я думаю, что в случае с Медведчуком это как бы у него есть отдельная ниша, исключительно ввиду его особого положения и наличия войны и пленных в Украине.
А ты послушай, у нас есть целый ряд радиостанций, в которых ни один выпуск новостей без Виктора Медведчука,
конечно,
не обходится.
Безусловно.
Не такой уж он не публичный политик.
Ну, я боюсь, что это вот тот единственный способ, который он может вообще напоминать о себе людям. То есть быть широко известным не только в узких кругах.
Но идеи, которые проповедуют украинский выбор, не так уж, опять же, непопулярны. Ты знаешь, их многие поддерживают. Ну, там, если не... Ну, я не хочу говорить там в процентном отношении, но, наверное, это не 5% населения.
Ну, я думаю, что ты согласишься, что Александр Ефремов... Ни Александр Ефремов, ни Виктор Медведчук не будут генеральным
прокурором. Ну, генеральным прокурором, наверное, не будет ни один. Ну, хотя наша политика так причудлива,
ведь
правда.
Ведь оппозиционный блок имел все шансы взять его к себе в список и сделать его депутатом? Ну, почему-то же не взял. И не только его не взял, правда? Ведь есть еще в Украине люди из той команды, которые были тогда на первых ролях, которым, в принципе, ну, не сильно. И Елена Бондаренко тоже, вот как бы, да? И госпожа Лукаш. Вообще-то никого-то не взяли. Я бы сказал, что именно вот по этой причине одиозности. А Юру Павленко взяли, а и Мирошниченко взяли. И когда Мирошниченко приходит в эфир, он вообще, вот, то есть я когда прошу позвать кого-то от оппозиционного блока, мне говорят: Мирошниченко. Я говорю: ну Мирошниченко сейчас больше, более провластный.
Вот в том-то и дело. Политик, он у нас однажды был в гостях, вот у меня, и у меня были все время сомнения, он правда из оппозиционного блока сейчас или нет. А все-таки, да, твои прогнозы на ближайшее, вот, ну, там, понятно, что август все равно будет затишье, а все-таки вот начало осени. Или это все-таки что-то начнет происходить тогда, когда вот эти самые платежки придут?
Я почти уверен, что у нас будет более-менее спокойно на фронте, то есть это будут какие-то внутренние проблемы. Я думаю, что Путин и все, кто против Украины, дадут возможность украинцам, украинским политикам, у них всегда это хорошо получалось, между собой устроить какие-то вот внутренние разборочки.
Но это не без их участия, я так думаю.
Они всегда вовремя помогут, направят, подскажут, да. Но я думаю, что очень многое будет зависеть именно от способности власти реагировать на происходящее. То есть если это будут грамотно организованные субсидии, да, то эти платежки придут более-менее безболезненно. Если это будут какие-то громкие дела, задержания, посадки, и ну, хоть у кого-то появится надежда на то, что, может быть, действительно есть какие-то изменения, это одно дело. Если это все будет провалено, да, то есть тот же кредит МВФ, если у нас останется доллар по 25, это одно дело. Если у нас осенью доллар станет 30, это уже совсем другая история.
Валентин Трохимчук, автор и ведущий программы «Великая политика» на Пятом телеканале, был гостем эфира «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Благодарим вас.
Спасибо.